В Украине впервые судят российского военного за убийство гражданского лица. Меня зовут Александр Касаткин. Здравствуйте. В Киеве начался суд по делу пленного российского танкиста. Его обвиняют в убийстве мирного жителя. И это первый судебный процесс над пленным после начала вторжения России в Украину. По данным следствия, сержант Вадим Шишмарин выстрелил в голову мужчине с велосипедом, который шел по поселку Чупаховка Сумской области 28 февраля. Шишмарина судят по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Ему грозит пожизненное заключение. При каких обстоятельствах танкист попал в плен, не сообщается. Также неизвестно, признает ли он свою вину. Власти Украины обвиняют российских военных в многочисленных убийствах гражданских, сексуальном насилии, пытках и мародерстве. Генпрокурор страны утверждает, что расследует более 10 тысяч случаев военных преступлений. Свое расследование также ведет Международный уголовный суд. А накануне резолюцию о расследовании обвинений в адрес российских военных одобрил и Совет Организации Объединенных Наций. Если Швеция останется единственной страной в Балтике, не вступившей в НАТО, она станет крайне уязвима для угрозы со стороны России. Но есть и риск ответа на присоединение к альянсу. Об этом заявил министр обороны страны Петер Хультквист.
Если Швеция выберет вступление в НАТО, есть риск реакции со стороны России. Позвольте мне заявить, что в этом случае мы готовы иметь дело с любым противодействием. На давление России во время так называемого переходного периода мы ответим необходимыми мерами. Но важно следующее. Швеции нужны гарантии отряда союзников на время этого переходного периода.
При этом сегодня министр иностранных дел Швеции Анна Линде отметила, что членство страны в НАТО снизит вероятность конфликта в Северной Европе. Шведская пресса сообщает, что страна планирует подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. А накануне премьер и президент Финляндии также заявили, что страна должна вступить в НАТО безотлагательно. В Кремле отреагировали резко. Пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва рассматривает присоединение соседней страны к альянсу как угрозу. По словам Дмитрия Пескова, практический ответ будет зависеть от того, цитирую, «насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаясь к нашим границам». Вторжение России в Украину стало причиной намерения Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический альянс, хотя обе страны были нейтральны на протяжении многих десятилетий. Глава Всемирной продовольственной программы ООН обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Дэвид Бизли призвал Россию разблокировать украинские порты, чтобы спасти миллионы людей в мире от голода. Украина – один из главных в мире экспортеров кукурузы, пшеницы, овса, подсолнечного масла и семян. Но из-за войны все больше судов с продовольствием не могут выйти в море из черноморских портов Украины. В элеваторах накопились десятки миллионов тонн зерна. И если порты не откроются, украинским аграриям уже этим летом будет негде хранить новый урожай. Кроме того, сбои поставок уже привели к рекордному росту цен на рынке продовольствия в странах Африки, где десятки миллионов людей и так борются с крайней нищетой. Исследование ООН показало, что если ситуация с украинскими портами не изменится, то с острым голодом вскоре столкнутся еще 47 миллионов человек. Продовольственный кризис, как ожидается, обсудят главы МИД «Большой семерки», саммит которой начался сегодня в Германии. Великобритания ввела новые санкции против близкого окружения российского президента. Они коснулись бывшей жены Владимира Путина Людмилы, спортсменки и политика Алины Кабаевой, которую СМИ считают близкой к президенту, и даже бабушки Кабаевой Анны Зацепилиной. В документах МИД Великобритании упоминаются связи этой женщины с российским бизнесменом Геннадием Тимченко, которого независимые СМИ называют близким другом Владимира Путина. Кроме того, ограничения коснулись трех родственников российского президента и близких его дочери. Евросоюз ранее объявил, что собирается включить Алину Кабаеву в новый санкционный список, однако до сих пор шестой пакет санкций ЕС против России не принят. В США Кабаеву в санкционные списки пока не включили. Американская пресса писала, что ее имя вычеркнули, чтобы не злить Путина. Это все главные новости к этому часу. Я Александр Касаткин. До встречи.
Мне тогда было 16. На площади Тяньаньмэнь собрался 1 миллион человек. Мы верили, что можем изменить мир. Воспоминания об этом дне скрывались. Но я не забуду 1989 год. Пекин — самое сердце восстания. Во время правления Мао Цзэдуна Китай был бедной и изолированной страной. После его смерти новое правительство столкнулось с необходимостью реформ. Многие художники и артисты были полны надежды. Вскоре начался мощный культурный бум. Я выросла в то время. Я читала поэзию и слушала рок-музыку. И мечтала о будущем. Прошло 30 лет, и нация решила забыть. Так что я решила найти художников, которые не сдались. Тех, кто когда-то зажег огонь в моем сердце.
Будущее за тобой.
Мое сердце дрогнуло, когда я увидела эту редкую пленку со стеной демократии. Это был 1979. Смелая молодежь совершила невероятное. Они собрали кирпичную стену у улицы Седан в Пекине, чтобы продавать сам издат. И даже плакаты с требованием демократических перемен. Помню, как я проходила мимо. Видела их горящие глаза. В том году Ванг Кипинг посещал стену демократии несколько раз в день. Там он встретил группу художников-звезды. Звезды начали сдвигать парадигму китайского искусства.
В то время поп-музыка была чем-то диковинным. До этого у нас были только песни про революцию. И внезапно к нам пришла поп-музыка. Она казалась музыкой с небес. Помню, многие мои друзья говорили, что только тогда начали жить по-настоящему. В Пекине начали устраивать танцевальные вечеринки прямо на улицах. Люди приносили кассетные проигрыватели в парки и скверы. Как только люди слышали музыку, они начинали танцевать. Танцевали все, вне зависимости от таланта. Правительство сразу же попыталось запретить этот тренд. Везде повесили постеры. Танцы запрещены. Если кто-то начинал танцевать, появлялась полиция. Они забирали проигрыватель и просто уходили. Мы бежали за ними и кричали: «Отдайте кассетник!» Они были очень ценными.
Когда я впервые увидела работы Кипина, я была ошеломлена. Игривость и непокорность его работ бросали вызов в те времена, когда основной целью искусства была пропаганда.
Однажды я нашел на улице кусок дерева. Наверное, от старого кресла. Это был красивый брусок. Я его поднял. Он был старый и засаленный. Сначала я использовал его как пресс-папье. Потом я решил что-нибудь сделать из него и начал вырезать. Сначала вырезал голову, потом руку на голове. Я вложил в его деревянную руку свой паспорт и назвал скульптуру «Долгая жизнь. В то время в Пекине не было галерей, только Национальный музей искусств. В музее была одна выставка в год. Экспонаты тщательно проверялись отделом цензуры. Молодым художникам туда было не попасть. Они могли показывать свои работы только в чужих домах. Однажды мы были на выставке в музее, и после нее мы начали говорить о том, чтобы сделать свою выставку. Мы заметили небольшой парк, огороженный металлическим забором. Какое прекрасное место, чтобы повесить свои работы. И рядом с Национальным музеем. Выбор места стал актом неповиновения. Нашей выставке нужно было имя. Мы выбрали имя Синтин, что означает «звезды». Его можно интерпретировать по-разному. Звезды маленькие и очень далеко. Но они излучают свет. Thank you. Утром третьего дня мы приехали на велосипедах и увидели полицию на каждом углу. Некоторые люди были уже в парке. Они сказали: «Полиция пришла и закрыла выставку». Я спросил: «Где наши работы?» «Наши работы унесли на улицу. Их охраняло 50 полицейских. У нас не было картин. Как мы могли продолжать выставку?» Тем вечером мы встретились у Лючина. Мы решили, что если власти не объяснят срыв выставки, мы будем протестовать 1 октября. Мы готовились к протесту. Уничтожили все записные книжки и письма от друзей на случай, если нас арестуют. Чтобы у полиции не было наших контактов. Письма, дневники. Мы уничтожили все. Я поехал на автобусе к стене демократии. Моросил дождь. Началась демонстрация. Мы держали наши плакаты. По меньшей мере, тысячи человек прошла по проспекту Чаньанзе. Медленно мы подошли к зданию правительства. Чжуняньхай. Внезапно люди начали быстро расступаться. Перед нами появились две колонны полицейских, блокируя проспект. Мы не могли идти дальше. Все стихло. Я слышал только стук своего сердца. Нервы были на пределе. Несколько секунд мы стояли в тишине. Протестующие и полиция. Один из офицеров вышел вперед и сказал: «Проход по проспекту Чаньяньцзе запрещен». Он указал на соседнюю улицу. Мы прошли мимо них и продолжили шествие. Мы подошли к зданию правительства Пекина. Я показал свой плакат, на котором было написано: «Требуем демократии, требуем свободы выражения».
После года упорной борьбы с правительством звезды открыли свою вторую выставку в Национальном музее искусств. Люди стояли в очереди в музей, который обычно оставался пустым. Искусство в музее наконец-то было свободным выражением художников. Это единственная девушка в группе художников «Звезды». Я впервые увидела ее на этом фото. Она выглядела полной жизни. Ли Шуан была единственной, кто подвергался общественному порицанию. Я всегда была сорванцом. Я жила в гармонии с природой, свободной от мнения общества. Я всегда старалась разрушать стереотипы. В моей жизни не было направления или лидера. И я жила, руководствуясь только своими интересами. Начали собираться в парке Юань Мин Юань. Я пришла туда, чтобы найти единомышленников. Это было место, свободное от осуждения. Мы танцевали, пели, читали стихи, рисовали. Мы влюблялись. Тогда мне было около 20 лет. Я была совсем молодой. Весна в том году была короткой. Правительство решило, что люди стали слишком свободными. Стену демократии разрушили. Началась война с духовным загрязнением. Любое самовыражение могло быть духовным загрязнением. Музыка, поэзия, западная одежда, даже любовь. На выставке я встретила своего будущего мужа, Эммануэля Бельфруа. Он был атташе по культурным связям в посольстве Франции. Я познакомилась с ним через друзей. Один мой друг упомянул иностранца, который заинтересован в моих работах, и организовал для нас встречу. Наша первая встреча была очень приятной. Он был очень высоким, и когда он протянул руку для рукопожатия, я ожидала крепкую руку, но оказалось, его руки были очень мягкими и нежными. Наша встреча была особенной с самого начала. Этот человек полностью завоевал мое доверие. Я жила в дипломатической квартире, когда он уехал в Гонконг. Перед отъездом он сказал мне не выходить на улицу. Пока я находилась на территории посольства, я была в безопасности. 3 дня спустя мне позвонила сестра и захотела навестить. Я спустилась вниз, чтобы ее встретить. А в лифте были 2 полицейских в гражданском. Они схватили меня под руки и вытолкнули на улицу. Все произошло очень быстро. Они затолкали меня в полицейскую машину снаружи. Они допрашивали меня 3 месяца. Требовали, чтобы я рассталась с Эммануэлем. И сказать, что я никогда не любила его. Я отказалась. Вскоре они вернулись со списком всех участников звезд. «Вы хорошо организованная диверсионная группа», — сказали они. Они допрашивали меня, задавали вопросы про моих друзей. Я нервничала и отвечала про каждого из них одно и то же. «Я не знаю, меня там не было, я никогда не слышала об этом». Они пытали меня. Не давали мне спать, включая яркий свет. Назначали допросы во время обеда, чтобы я не успела поесть. Я была очень близка к тому, чтобы сдаться, лишь бы поспать. Зачем мне страдать за других? Но как бы я смотрела в глаза друзьям, которых предала? В итоге мне дали выбор. Расстаться с Эммануэлем или отправиться в тюрьму. «Выбор за тобой», — сказали они. Когда я отказалась, они принесли мое дело и сказали: «Ли Шуан, ты сделала свой выбор». В деле было написано 3 года трудового лагеря. В тюрьме на протяжении года ко мне не пускали посетителей. Я была отрезана от внешнего мира. Спустя год мне разрешили посещение. Когда ко мне пришел отец, я сразу же спросила: «Где мама?» Отец ответил: «Мама не смогла приехать. Ее сердце разорвется от скорби, если она увидит тебя здесь». Сестра привезла мое любимое печенье. Сказала, что найти их было очень непросто. Они долго искали мое любимое печенье, стояли в очередях. Еще она принесла наручные часы. Она показала глазами, что в часах было что-то. Эти часы стали моим сокровищем. Ночами я пряталась под одеялом, пытаясь понять, было ли что-то спрятано внутри этих часов. И в 3 часа ночи часы внезапно щелкнули, и я увидела маленькую кнопку. Я нажала ее, и внезапно на часах засветилась надпись: «Я люблю тебя». Тогда я поняла, что часы мне прислал Эммануэль. В них было все, что мне нужно было знать. Два года спустя Ли Шуан освободили. Звезды были вынуждены исчезнуть. Ли Шуан и Ван Кипин переехали в Париж. Я была молода и не грустила об отъезде. В школе мы хвалили коммунизм. По пути домой мы пили кока-колу. В те смутные дни начал доноситься голос поколений. Суйцзянь вышел на сцену и хриплым голосом спросил: «Вы пойдете за мной?» Пламя рок-н-ролла вспыхнуло по всему Китаю. Мы танцевали на столах и подпевали: «Я хочу подарить тебе мечты и свободу». Внезапно музыка отражала наши мысли.
С Новым годом, друзья! Я так по вам скучал! В своих текстах я много использовал «я». Это «я» кардинально отличается от «я» в песнях пропаганды. Наше «я» — это личность с индивидуальным взглядом. Тот, кто критикует и оценивает происходящее вместо слепого восхищения.
После многолетнего запрета на выступления Суйцзянь теперь известен как отец китайского рок-н-ролла. И те же строки проносятся эхом. Мы снова поколение тех, у кого ничего нет?
Однажды мы затопим все вокруг.
После изгнания в Тибет Вень Плинь переехал в тихую деревушку, недалеко от Великой Китайской стены. Немногие слышали о его легендарном представлении «Славные истории о наших похождениях в 80-е».
Я считаю, что бродяжничество – своего рода работа. Ты сам выбираешь свой стиль жизни. Мы были первым поколением, которое могло выбирать свой путь. Мы выбирали путь без гражданства, работы и постоянного дохода. Это было беспрецедентно. Жизнь была не сахар. Она была настоящей пыткой. Но выжить было не так сложно. Можно найти выход. Мне было очень тяжело жить в таких условиях. Мне нужно было что-то придумать, что-то большое. Когда перед тобой стоит большая задача, маленькие дела решаются сами собой. Я всегда старался сделать что-то для близких. Я стал старшим братом для друзей, всегда находил способ найти еду. Неважно, художник ты или актер, есть ли деньги, люди пойдут за тобой. В 1988 я организовал бинтование Великой Китайской стены. Этот перформанс был вдохновлен сериалом «Речная элегия». В шоу Великая Китайская стена была символом изоляции, символом блокады и поражения. Я подумал, и правда, Великая Китайская стена покрыта шрамами. Режиссер сериала казался мне таким смелым. Общий друг познакомил нас. И я сказал, я хочу забинтовать Великую стену. Она покрыта открытыми ранами. Он спросил, чем мне помочь? Я ответил, деньгами? Он спросил своего ассистента, сколько денег у нас на счету? Тот ответил, 28 тысяч юаней. Я сказал, этого достаточно. Его ассистент был очаровательным молодым человеком. Мы все тогда были очень молоды. Я взял не все, оставил им 1000 юаней. Я нашел кучу людей, и мы бинтовали стену 24 часа. Мы все были накурены. Я показал видео с перформанса друзьям с Запада. Они сказали, «Так это же Вудсток!» Я собирал людей, в основном среди художников и рок-музыкантов. Сказал, что у Великой Стены будет вечеринка. Принес динамики и освещение. Сказал им, приходите, приходите и делайте, что хотите. Перформансы, музыку, театр. Не было никаких ограничений. Это было настоящее шоу. Огромная толпа. У стены собралась как минимум 1000 человек. Мне повезло быть молодым именно в то время. Тогда никого не заботила работа и деньги. А чего вы хотели? Свободно дышать, самовыражаться. Мы так хорошо проводили время.
И что было потом?
Кульминация, конечно. Я чувствовал, что в Китае зреют глобальные перемены. Но до этого мы видели только дрожь. Потом пришло землетрясение. Как сказал Сяо Лу, два выстрела — это только начало.
Экономика страны становилась крепче, и люди жаждали свободы.